И на своем посту Ольга Евгеньевна Романовна, за что ей ужасно признателен. Привет, Оля.
Доброе утро, Александр Владимирович.
Да, значит, извини, вот ты видишь, никак не могу расстаться. Ты уехала, а каждый день без тебя как-то вот это, так сказать, одиноко. Но ладно бы мне было одиноко, так одиноко явно и нашим, так сказать, властьпридержащим, которые каждый день дают поводы нам поговорить, и невозможно об этом не поговорить. Вот вчера фактически Верховный суд, я вот так прочитал, он вчера объявил оттепель, буквально. Ну, потому что читаешь и не веришь своим глазам. Причем уже не веришь где-то два дня подряд, плюс-минус. Значит, дело в том, что Верховный суд, куда вот только что недавно пришел генпрокурор Краснов, а теперь он председатель Верховного суда, он постановил, внимание, может быть, вы пропустили, но это звучит по нынешним временам абсолютно сенсационно. Критика чиновников, политиков, общественных или религиозных деятелей не должна рассматриваться как экстремизм. А как что же должна она рассматриваться, хочу я спросить по нынешним временам. Но это такой вопрос риторический, а к тебе вопрос, это что, какая-то, ну, есть надежда хоть на какую-то, хоть минимальная, на какую-то оттепель? Это с Верховного суда начинается? Это такую революцию нам готовит Краснов? Или что? Или я все-таки слишком наивен?
Слушайте, революция прет со всех сторон. Либерализм и оттепель со всех сторон. Значит, вчера еще Путин встречался с генпрокурором Гусаном, где сказал, что права человека вообще превыше всего. У нас есть оттуда очень смешная картиночка. Вот, да, вот такая гладь. Бесконечная гладь. Права человека прямо так затопил за права человека. Ну и Краснов тоже накануне, знаете что, да еще до пленного Верховного суда, он, значит, разогревал танцпол. Антисоветская агитация и пропаганда признана Верховным судом деяниями, не содержащими общественной опасности. А осужденные за них подлежат реабилитации, независимо от фактического обоснования обвинения. Это президиум Верховного суда указал накануне вот этой своей окончательной оттепели на пленуме.
То есть да, это я вот как раз именно по этому поводу сказал, что не первый день, то есть они как бы уже готовили. Но другое дело, там антисоветское. В конце концов, нет никакого Советского Союза. Хотя, как кажется, вот те, кто говорят что-то против Советского Союза, да, уже берутся на карандаш, и это, ну, как бы считается нелояльным. Любое какое-то... У нас же много статей есть и про реабилитацию нацизма, а там тут под него можно подогнать что угодно. Ну, например, критика Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Это реабилитация нацизма. Ну и так далее.
И будут подгонять. Сейчас я к этому пленному подхожу. Просто давай. Мне очень хочется говорить цифры, после которых скучно, но мне придется их назвать. После чего, собственно, и перейдем ко всему. Кстати, любопытная штука. Вот пока то пленным, то лично Краснов вот расходятся в своем либерализме и гуманистических ценностях, одновременно с этим как раз вчера именно в Верховном суде проходило рассмотрение дела о продлении срока Алексею Горинову, напомню, муниципальному депутату, который выступил против проведения конкурса детских рисунков в начале войны. И в итоге ему добавили к 7-летнему сроку 3 года. Ну, там путем сложения и перережима там получается там не 10, не 7, а 5, но все равно. Утвердили, все нормально, все хорошо. Все прекрасно. То есть в одной комнате типа идет пленум революционный Карбонариев, а в другой утверждают Горинова, и все там зашибись. Так вот. Давным-давно, в далеком 2011 году, вот такой же пленум Верховного Совета принял базовое постановление про экстремизм. Вот оно базовое. И на нем все строится. Значит, оно номер 11 называется, 26.06.2011 по преступлениям экстремистской направленности. Все, дальше я скучно закончила, просто важно было это назвать, к какому базовому постановлению произошли изменения. И вот теперь, да, критика чиновников можно, все. Давайте копнем чуть-чуть глубже. В общем, на самом-то деле, если читать вот то, что принял Верховный Пленум, там написано: поаккуратнее надо, поаккуратнее, трудиться надо, тщательнее, тщательнее, а вы там все что позволяете? Значит, самое главное, для чего все это сделано? Вообще, это все было перетряхнуто, вот это вот все постановление базовое, для того, чтобы убрать оттуда Европейский суд по правам человека, Евросоюз, вот это вот все гуманизм, вот этот вот, которым мальчики в детстве занимаются по классической цитате, да, все убрали. Вот это все почистили совсем. Ну, и заодно написали, что теперь можно критиковать. Но сейчас, в чем двойное дно? Там оставлены абсолютно все рычаги для того, чтобы все осталось как есть. Давайте вот с самого главного, что теперь можно демонстрировать нацистскую, фашистскую символику, но это если не для пропаганды, а, например, для исторического контекста. Одна проблема осталась, что они заложили вот в этом вот. Пожалуйста, прежде чем писать диссертации, дипломы, рассказывать, что вы изучаете, поэтому у вас в музее флаг стоит, значит, время доказывания лежит на вас. Вот это они, вот докажи, что ты не пропагандировал. А теперь попробуйте докажите в нашем суде, да, где есть экспертиза судебная, которая посмотрит на ваш флаг, скажет: не, ну типичная пропаганда, ну вы что, какое же это исследование? Да туфта это, а не исследование. Он пропагандировать хотел на самом деле, а это специально, чтобы суд ввести в заблуждение. Ну, примерно так. Дальше. Едем дальше. Попытка предотвратить, что за перегибы на местах, не ломая систему. Просто когда уже сажают вопиющие, ну, чтобы обкладывались какими-то хорошими формулировками. То есть подмена разжигания критикой через экспертизу. Вот у нас теперь вот это все пойдет к филологической экспертизе по юридическим вещам. Короче говоря, чтобы не париться, не принимайте близко к сердцу. Постановление, так сказать, для оживления атмосферы и, самое главное, для убирания оттуда всех европейских институций, отсылка к ним, да, они все вычищены, и все остальное ляжет на вас. И что еще важно? Значит, разжигание ненависти к социальной группе. Все остается. То есть вот этот прием объявить социальной группы кого угодно, сотрудники правоохранительных органов, чиновники, военнослужащие, представители традиционных ценностей, верующие там определенной конфессии, все равно критика будет трактоваться как вражда к группе, разжигание вражды к группе. Контекст места смысла остается. Публичность как автоматический усилитель было сделано публично на аудиторию из 3 человек. Это все остается. Не нужно питать вообще ни разу иллюзий. Итоговая формула такая, что критика не равно экстремизму. Это Верховный суд признал. Но вообще, конечно, да. До сих пор никто не знал, а теперь мы об этом знаем. Экстремизм. Написано. Это призывы к насилию и репрессиям против групп. Написано. А не жесткая политическая речь. Но проблема в том, что то, что вы говорите политическую речь, бремя доказывания лежит на вас. Сначала докажите, что вы политик, да, и что это речь, а не разжигание. Дальше. Ну, то есть здесь очень много практик можно привести. Здесь дело Егора Жукова, и Мутозной, и кого угодно. Антифашистские все дела, символ как ловушка. Абсолютно, абсолютно все дела по экстремизму, которые очень известны, хорошо известны. Вот сейчас прогнать через фильтр нового постановления, и, в общем, на самом деле больше работы экспертизе, больше хлопот судьям. Судим, да, немножко жизнь по этому поводу подпортили. Но, собственно, на этом все абсолютно, больше ничего. То есть, пожалуйста, не расслабляйтесь.
Не, ну то есть я так понимаю, что это скорее формальность такая, которая больше для судов и говорит им, что не надо лепить все подряд в...
Не надо в лоб применять.
Да,
не надо
да, в лоб. Тоньше, да.
Давайте как-то вы потоньше будете это делать, а то неудобно, честное слово. Как-то вот так.
Да, ну тут еще одна сенсация, которая вполне бы тянула на отдельный разговор и тянет, наверное, на отдельный разговор. Многие комментируют, я вижу сейчас в Фейсбуках, но в основном с политической точки зрения, и политически я тоже еще об этом обязательно скажу. Ну вот публикация в РБК произошла минувшим вечером. Дмитрий Козак предложил реформы и амнистию. Речь идет о том, что незадолго до своего ухода из администрации президента в сентябре 2025 года. Дмитрий Козак, занимавший тогда пост заместителя руководителя АП по предложению Владимира Путина, готовил проект реформ по улучшению инвестиционного климата. И вот наготовил такое, собственно говоря, что ныне смотрится абсолютной дичью в российском, ну, в российском климате, не знаю, не только инвестиционном, вообще, в принципе, в российском политическом климате. И, значит, там много и политических, и совершенно других реформ, которые ныне совершенно непредставимы. И да, отдельно говорю, что есть политический аспект, но отдельно есть и два других аспекта – судебная реформа и реформа правоохранительных органов и спецслужб. Давай о них поговорим. Я коротко скажу, что они предусматривают, а ты прокомментируешь. Значит, ключевое положение, предложенное Казаком реформы – повышение независимости судебной системы. Удивительно. Я тут жду, что тут будет написано, что ну, ее финансирование из госбюджета будет пересмотрено. Все она будет финансироваться каким-то другим образом, что делает более независимым судебную систему от того, что вообще полностью она зависит от правительства и администрации президента в том числе. Нет, там ничего подобного нет. Там говорится о том, что значит, за вмешательство в деятельности судов и судей усиливается ответственность как для граждан, так и для судей, собственно говоря. Параллельно предусматривается существенное повышение денежного содержания судей и работников судов. Что касается правоохранительных органов и спецслужб, то тут полная деполитизация, существенное усиление ответственности за попытки вмешательства в законную оперативно-розыскную деятельность, особый порядок назначения и освобождения руководителей органов, исключающий их политическое обязательство, вообще непонятно, то есть как это, и строгое разграничение, исключение дублирования полномочий служб, вложением функций по взаимному контролю деятельности различных органов и служб. Там еще и амнистия предусмотрена. Ну вот, хотел бы, чтобы ты прокомментировала все это.
Ну вот смотрите, я чем дальше наблюдаю за этой историей с Козаком, тем меньше в нее верю. Ну, Дмитрий Козак, ну, я знаю давно, и, наверное, многие его знают давно, он же вменяемый. А, да, предложенная реформа, слушайте, в сентябре 25-го, во время войны, он вообще здоров, у него как, нормально все?
Ну, сентябрь – это отставка, видимо, предложена она была несколько раньше.
Но, тем не менее, в военные годы, да?
Да-да, в любом случае, хоть 24-го.
В любом случае, военные годы. Какая реформа судебной системы? Я напомню, что 25 лет назад именно Козак Дмитрий Николаевич проводил судебную реформу, и именно благодаря Козаку случилось главное, почему судебная система полностью потеряла свои какие-то остатки независимости. У нас судьи назначают в администрации президента по голосованию с ФСБ. Это предложение Козака, которое действует 25 лет. И что-то я не вижу, чтобы он собирался его отменять. Дело даже не в финансировании. Дело в том, что на любого судью официально лежит папочка. Официально. В администрации президента. И мировой судья, и какой угодно судья. Все идет оттуда. Такого не было до появления Козака в администрации президента Российской Федерации. Реформа разделения, собственно, следственной, генпрокуратуры, следственный комитет. Это тоже детище Козака. В СИН он тогда не трогал, в СИН вообще никто не трогает. Но вообще произнесение слова «амнистия» – это жестокая очень вещь. Это просто жестокая вещь. Вы, на самом деле, не собираетесь ничего этого делать. Почему? Потому что собственно, реформирование пенсарной системы, она идет сейчас само по себе, без всякого объявления реформа, потому что все ушли на фронт. У нас дефицит кадров во ВСИ не больше 20%, почти 30%. У нас дефицит ментов 25-30%. Уже участковых дефицит 40%. И опять же, почему? Что случилось? Да? Мы не знаем сейчас количество заключенных, которые находятся в местах не столь отдаленных. Мы просто этого не знаем. Я просто смотрю по зонам. Ну, не знаю, там зона ИК номер 3. Расхазовский район, поселок Зеленый, Тамбовской области. Там сидит Дмитрий Иванов, собственно, профессор МГУ. Я не от него знаю, я там общаюсь с дезертирами, их там 50 человек. И я спросила, говорю, слушайте, ребят, а у вас есть 50 человек, это много, но зона-то большая, там 1800. Они говорят, какие 1800? У нас 400 осталось здесь. 400 человек в огромной зоне осталось. И это политические, это дезертиры, это террористы. Что, Путин амнистирует Дмитрия Иванова, профессора МГУ? Что, дезертиров амнистирует? Да никогда в жизни. Да никогда. Конечно, не будет амнистии, но люди в это верить начинают. Да? И, ну, правда, жестоко. Последняя амнистия была 25 лет назад, такая масштабная. И, конечно, никто не собирается ее проводить. Неизвестно, что делать с теми, кто уже, так сказать, вышел не по амнистии, а по сначала по помилованию, вагнеровцы плюс первые полгода Министерства обороны на войну, а сейчас это бессрочное закрытие дел, пока ты воюешь. Сейчас это не амнистия, не то и не сё. Да? Выйти сейчас можно только через войну. И не, это не будет меняться. Это, собственно, у нас в УК и в УПК поправки приняты. Поскольку вот слово «амнистия» прозвучало, судебная реформа прозвучала, и со ссылкой на Козака я вообще перестала верить в эту историю. Нет, вот этого не может быть. Это сам все Козак и придумал.
Ну, есть разные версии, да, кто что придумал. То есть, понятно, что сам Козак автор этой программы, скорее всего. Но сейчас об этом я отдельно тоже скажу. Благодарю Ольгу Романову за ежедневную вахту. Я очень надеюсь, что завтра дадим тебе отдохнуть, как бы и день праздничный, и все такое. Вот, но...
У нас еще гособоронзаказ остался, а про него очень важно поговорить, между прочим. Прям важно. У нас еще осталась учительница питерская, с которой еще долго будем разбираться, очень долго. Поэтому нормально, я успею. В общем, я не удивлюсь. Звоните.
Потрясающий, потрясающий энтузиазм рабочий демонстрирует Ольга Романова. Спасибо большое, да. Счастливо, Оль.